расплата. Где-то в глубине его души лежала непоколебимая твердость. Он упрямо повторял самому себе, что все, доступное другим мужчинам, должно стать доступным и ему. Эта мысль преследовала его как бред, и он часто заговаривал об этом со своими спутниками. Джек Лондон, Смок Белью. Ожидание стало невыносимым. Мы сидели у Насти уже добрых 3 часа, а от партизан ни слуху, ни духу. Не было ни моего отца, ни Макарычева. Наконец Димка, выходивший из землянки, вскочил к нам и прокричал: «Взрыв! Ей-богу, взрыв!» Мы выбежали из землянки, прислушались. Ни гу-гу. «Тебе, наверное, почудилось», — сказал я. «Так часто бывает. Чудятся какие-то взрывы и вообще...» «Ничего не почудилось», — упрямо твердил свой Димка. «Сейчас как ахнет вон там, вдали!» «Да как же вы не слышали?» Новый страшный взрыв потряс окрестности. Где-то на севере вспыхнуло зарево. «Наверное, Макарычев рвет», — обрадовался Димка. «Вот интересно. Эх, хотел бы я быть там». «Сиди уж, тоже мне, неторопливый», — отмахнулась Белка, намекая на наш разговор, когда я доказывала, что Димка будет очень хорошим разведчиком, так как он совсем не теряется и нетороплив. К полуночи стали возвращаться партизаны. Они тихонько пробрались к землянкам и скоро утихли, видимо, уснули. А Макарычев привел какого-то маленького человечка. «Оставили на развод». По его обожженной щеке прокатилась улыбка. «Маленький, горбатенький. Таких еще не бывало у немцев». Мы подошли к подрывнику. Рядом с ним стоял человек, которого мы не могли не знать. — Господин Камелькранц, как вы здесь оказались? — изумленно спросил я. Горбун посмотрел на меня. И до того нелепо выглядел этот немецкий солдат с длиннющими руками, искривленными ногами, причудливо изогнутым горбом, что я невольно улыбнулся. — А ты как? — не удивляясь, повернул ко мне заросшее седым волосом лицо верблюжий венок. — Да мы-то дома, господин Камелькранц. — засмеялся Димка. — А вы за 3 9 земель. Гитлер мобилизовал. Пришлось идти. — Вам что же, Гитлер не нравится? — Гитлер капут, — мрачно проговорил верблюжий венок. — Капут. Я вспомнил, как Камелькранц покупал нас на рынке в Грюнберге, как держал нас в карантине и как вел себя, когда Карл вздумал стрелять в Левку. И, несмотря на все это, не было у меня к Горбатому такой ненависти, как к Белотелову. — Дядь Федя, где вы поймали этого горбуна? — спросил я. — Он в охране моста был. Ну, остальных, кто был посильнее, пришлось убрать. А этого мы нашли в небольшой ямке. Сидит, руки поднял и кричит: «Рус, сдаюсь, Гитлер капут». Что с ним делать? Убивать такого жалко, вот и взяли. Пусть хоть наши ребята посмотрят. Увидят, кто у Гитлера сейчас воюет. Верблюжий венок сидел в углу и плакал. Маленький Камелькранц удивленно подпрыгивал у него на спине. К утру вернулся отец. Он вошел в землянку и, не раздеваясь, стал допрашивать пленного. Я был переводчиком. «Ви хассен зи?» — спросил я. «Как вас зовут?» Камелькранц глядел на меня и молчал. «Ви истернаме?» — громко прокричал я. — Как ваше имя? — Ну ты же знаешь, как меня зовут. — Спроси его, из какой он части, — попросил отец. Камелькранц служил ефрейтором в 275-м полку. Полк прибыл из Грюнберга. А сейчас брошен в эти леса со специальным заданием — изловить партизанского вожака Свата. — Сват говорит с вами. — Сват? — изумился Камелькранц и воззрился на отца. Наш бывший управляющий отвечал на вопросы охотно и, по-видимому, искренне. Ответы его подтверждали, что немцы готовили в этом районе серьезную операцию. Когда отец приказал увести Камелькранца, тот попросил меня узнать, что с ним будет. Я задал этот вопрос отцу. «Может быть, придется расстрелять», — ответил он. Когда уж Горбун успел узнать жесткое русское слово «расстрелять», не знаю, но только оно не потребовало перевода. Он бросился на колени, стал умолять пощадить ему жизнь. «Сфат, пощадите! Сфат, пощадите!» — ползал верблюжий венок по полу. Все присутствовавшие при этой сцене не могли сдержать смеха. Смеялся и отец. «Ну, куда его девать? Пленных мы не расстреливаем. Отправить в лагерь пока нет возможности. Отпустить?» Тут вмешался Макарычев. «Отдайте его мне. Я его устрою на работу. Он, говорят, управляющим в имении был. Сельское хозяйство знает. Пусть пока не подойдут наши войска, поработает у нас». Отец согласился и спросил. «А где Белотелов?» «Сидит». «Что с ним будем делать, Николай Васильевич?» «За ним пришлют самолет». Связались по рации с центром. На следующую же ночь на поляне, недалеко от лагеря, горели три костра. Партизаны ждали самолет с большой земли. Он должен был эвакуировать раненого летчика Никонова, отвезти Белотелова, а заодно и нас. Как мы не умоляли оставить нас в отряде, отец был неумолим. «Я скоро вернусь», — повторял он. «Вот соединимся с частями Красной армии, и я заеду на несколько дней домой». И так мы ждали самолета. Кругом была темнота, только костер выхватывал из нее белые верхушки осин. Наконец послышался гул, и через несколько минут легкий самолет приземлился на маленьком аэродроме. Мы немедленно побежали к Антоше. Из него вышел летчик в огромных черных очках. Приветливо помахал рукой. «Как живете? Что нового у вас?» Пока из самолета выгружали ящики с патронами, летчик весело говорил. «Летать стало лучше. У немцев, видно, нет боеприпасов на зенитной батарее. Меня они пропустили без выстрела. Уже совсем рассвело». Из-за туч вышло солнце, играло в багряной листве. Где-то в лесу тонко звенела синица. «Споем, Димка?» И мы запели «Марш аргонавтов», с которым шли когда-то в Золотую долину. «Вперед, аргонавты, вперед, миронавты, вперед к золотым берегам! Ни черт нам не страшен, ни шторм не опасен, идем мы навстречу врагам!» Уже после войны, окончив с успехом школу, я поехал с отцом в Польскую Народную Республику, в те самые места, где было когда-то имение Фогелей. На его месте мы не нашли даже развалин. Новые уютные дома польского кооператива имени Эрнста Тельмана красиво расположились там, где когда-то стоял замок Фогелей. Расспросив местных жителей поляков, мы установили судьбу некоторых обитателей замка. Марта Фогель повесилась, когда узнала, что ее любимый сын Рудольф схвачен партизанами. Карл, которого тоже вскоре мобилизовали на фронт, погиб в первом же бою. Папенгейм удрал в Западную Германию. Что касается горбуна Камелькранца, то он живет сейчас недалеко от города Виттенберга в Германской Демократической Республике. Фрау Бреннер вместе со своим мужем и сыновьями состоит в кооперативе в одной из деревень в округе Магдебург. Мы с отцом проделали весь наш путь от Зеленой Гуры, поляки вернули Грюнбергу его старое польское имя, до станции Клодава, откуда когда-то я, Димка и Белка сели в поезд к немецкому генералу. Долго нам пришлось искать то место. Около города Срем, а не Шрим, как называли его немцы, где мы навсегда распрощались с нашим незабвенным Левкой. Никакой могилы на холме уже не было, но, расспросив польских мальчишек, мы восстановили памятное место. Мы поставили на могиле памятник и на камне высекли такую надпись. Лев Гамзин, 1930 год, 1943 год. Погиб в фашистской неволе. Конец книги.
Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь».
Ноябрь 1988 года. Звукорежиссер Елена Иволгина. Читала Ирина Ересанова.